Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Атлантида – это страна Атланта. Страна, так или иначе, тесно связанная с Атлантом. При этом во времена Платона море за геркулесовыми столбами уже называлось Атлантическим.
В «Поверх барьеров» беседа с автором книги «Платон и Атлантида» Дмитрием Панченко.
Берясь за псевдоисторическое повествование, Платон действует по всем правилам, указывает свои источники, объясняет, каким образом сохранились сведения о событиях, которые происходили много тысяч лет назад, как они попали в Элладу и почему до сих пор оставались неизвестными. Это высокая игра. Он не обманывает, не дурачит, но он завлекает в свои сети.
Передачу «Атлантида. Миф или реальность» можно будет послушать минут через 20. Начнем же с другой темы.
В лукоморье дуб зеленый, золотает цепь дубы том, и днем и ночи кот ученый ходит у цепи кругом.
Это голос праправнука Пушкина, Александра Александровича Пушкина. В сегодняшней передаче вы услышите голоса людей знаменитых: Льва Толстого, Троцкого, акустическая история человечества до обидного коротка. Даже голос Пушкина, слушая его брюссельского праправнука, мы можем лишь вообразить как звуковой мираж. Вслушиваясь в голоса знаменитостей, я думал вот о чем. Время от времени мы перебираем семейные альбомы. Особенно внимательно вглядываемся в старые снимки с ятями, желтыми пятнами и бликами. Но в наше время вовсе не трудно собирать и акустические семейные альбомы. Голоса детей, родителей вроде бы всегда под рукой, но и дети, и родители когда-нибудь станут прабабушками, прапрадедушками, и тогда они зазвучат иначе. Не знаю, может быть, мысль и дикая, но радио располагает к интимному отношению к голосу. Передача петербургского радиожурналиста и филолога Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Время, уходя, оставляет следы. Вернее, люди, которые уходят с этим временем. Остаются пальто, перчатки, любовное письмо, любимая чашка. Остается вещь или изображение вещи, которая тоже вещь. Картина, например, или гравюра. Фотографию изобрел Луи Дагер в 1839-м. Пушкин немножко не дожил. А вот Гоголь запечатлен был с тростью в жилете и сюртуке на римском дагеротипе. Говорят, он замечательно читал публично. Но этого мы не услышим никогда. Звук научились улавливать позднее, чем свет. И мы никогда не услышим Пушкина.
Вообще говоря, в стихах голос запечатлен.
Но в переносном смысле.
В переносном смысле. Интонация. Интонация.
Не тембр.
Даже тембр, если хотите. Даже тембр. А кое о чем можно догадаться. Ну, вот никак не скажешь, что у Пушкина был бас. А?
Нет.
Нет. Нет.
То, о чем мы говорим с поэтом Александром Кушнером, о голосе, хранящемся в стихах, Пушкин, конечно, знал. Он сказал об этом в «Андрея Шенье». «Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и, долго слушая, скажите, это он, вот речь его, а я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами, и сам заслушаюсь».
Знаете, у Мандельштама прекрасно сказано, голосом поэт работает, голосом. Он это понимал прекрасно. Голос – это рабочий инструмент поэта. И все-таки он в стихах и отражен. Чем один поэт отличается от другого? Голосом. Ну, скажем точнее, интонацией. И если этого нет, дальше никакие темы, никакие благие порывы, ничто его не спасет. Ахматову мы с первой строки узнаем, не правда ли? Пастернака тоже, Мандельштама, Анинского. Настоящего поэта узнаешь сразу. Это и есть голос.
Мой собеседник прав, конечно, но было бы жаль, если бы нам не случилось услышать живой голос Мандельштама, его торжественный напев, будто лебедь взлетает, сказала его декламация Ахматова.
Нет, никогда ничей не был современник, мне не струки почет с тобой. О, как противен мне какой-то соименник, то был не я, то был другой.
Мандельштам не хочет разговаривать стихом. Это прирожденный певец. И признает он только патетическую декламацию. Его идеал – театр Расина. Это из статьи Максимилиана Волошина «Голоса поэтов». Там Волошин дает краткие и блестящие определения двух примерно десятков поэтических голосов. Вот об Ахматовой. Прекрасный и полный голос истинной певицы, которая любит вставлять среди пения неожиданные ремарки прозой для того, чтобы увеличить остроту лиризма. А Цветаевой – то голос разумного дитя, то мальчишески ломающийся и дерзкий, то с глубоко национальными и длинными бабьими нотами. Но записи Цветаевой у нас нет. Нет Ходосевича, нет Хлебникова. Я говорю о тех, кто жил уже в граммофонную эпоху. Иногда помогают свидетели. Чудесными способностями голосового перевоплощения обладал Ираклий Андроников, это все помнят. Рита Яковлевна Райт-Ковалева показала однажды, как читал Хлебников.
К несчастью, я единственный человек среди вас, который видел живого Хлебникова, слышал живого Хлебникова. Сейчас читают с так называемым выражением. Ведь с выражением каждое слово, оно звучит вот это вот так вот. Он читал не так. У него был однообразный глухой голос. То, что я помню его, у него были совершенно детские, как у пятилетнего ребенка, синие глаза. Я помню, как он читал первый раз «Эй, молодчики-губчики, ветерок в голове». Он читал так. Совершенно без выражения. Эй, молодчики, купчики, ветерок в голове, пугачевском тулупчике, я жу в Москве. Не к дому и высока, воля правде у нас, в соболях, в рысаках, чтоб катались кумясь. Не зубами скрипеть, ночью долгую буду петь, буду петь доном Волгою. Замедлял, замедлял, я собью, снаряжу. Песенные струги, кто со мной в поход, а со мной мои други. Он читал, как читают дети стихи. Он понимал то, что он говорит, но ему было неинтересно. Вот как ребенку совершенно все равно понимают, когда он говорит там трам-там-там, ту-ля-ля, вот сейчас вот такое, ля-ля-ля. Ребенок не интересуется тем, понимают ли его взрослые. Хлебнику тоже было все равно. Он никогда не работал на слушателя. Он как-то отдавал куда-то в пространство.
То, как Райт Ковалева рассказывает о Хлебникове, странно похоже на легенду об Овидии в пушкинских «Цыганах». Он был уже летами стар, но млад и жив, душой незлобный. Имел он песен дивный дар и голос шуму вод подобный. Анна Петровна Керн попыталась с помощью того же сравнения дать образ голоса самого Пушкина. «Мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган. Я была в упоении как от текущих стихов этой поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический и, как он говорит про Овидия в своих цыганах, голос шуму вод подобный».
Клубится волною гибуть югор, восходит дневное светило.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса».
Если б навеки так было.
Звук оркестра, как с того света, тень чего-то мелькнула где-то. Не предчувствием ли рассвета по рядам пробежал озноб? И опять тот голос знакомый, будто эхо горного грома. Наша слава и торжество, он сердца наполняет дрожью и несется по бездорожью над страной, вскормившей его, Ахматова, Ашаляпиня. Если бы не звукозапись, его магический голос дошел бы до нас в ее стихах, легенда о нем, как о голосе Овидия или Пушкина. Но звук дошел до нас, и мы уже внутри легенды. Кажется, барон Мюнхгаузен говорит про звуки, сперва замороженные, а потом оттаившие. Так теперь поступают с цветной капустой и зеленым горошком. 19-е столетие придумало на своем закате способ, который выглядел еще более фантастично. С живого звука снимался восковой слепок. Способ сохранять и воспроизводить звук с помощью иглы и воска, нанесенного на валик, Эдисон открыл в 1877-м. В Россию его фонограф впервые попал уже накануне 20 века. Один из экземпляров аппарата в 1908-м великий изобретатель послал Толстому и попросил, чтобы тот высказал идею, двигающую человечество вперед в моральном и социальном отношении.
Вы спрашиваете, как вам поступить, чтобы приносить наибольшую пользу народу? Вопрос самый неправильный. Ошибка в том, что спрашивающий об этом предполагает, что он будет настолько хорош, что может произносить пользу народу. А между тем, ничто никогда не знает, как и чем может приносить эту пользу. Одно, что может делать человек, это то, чтобы внутренне совершенствовать самому. А совершенствующийся, становящийся лучше, наверное, этим самым принесет наибольшую пользу народу.
Толстовским словам насчет личного совершенствования 20 век прислушался не слишком внимательно, вполуха. Совершенствовалась все больше техника, в том числе и звукозаписывающая. За фонографом пришли граммофон, патефон, магнитофон. Коричневый рулон магнитной ленты похож на древесный спил. Тут тоже есть кольца, которые несут информацию разных лет и десятилетий. Век наполнился фантомными голосами, которые продолжают звучать в хоре с живыми.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что...
Все мы призваны любить друг друга без различий народности, любить всех, и это учение изложено в Евангелии, особенно хорошо изложены звуки.
Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же? Народ латышской, народ литовской, народ белорусской стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза.
Свобода духовная и политическая. Правительство, выбранное свободными представителями народа. Уничтожение всех органов террора. Росчерк коммунистической партии, возвращение земли крестьянам, уничтожение рабочих лагерей и всех видов принудительного труда, свобода хозяйственного творчества.
Ленин, Толстой, Троцкий, Керенский, проповедь, прокламация, пропаганда. Но кроме прагматики был в записи голосов и еще какой-то смысл. Если скульптура, живопись, фотография есть след человека в пространстве, то записанный звук его голоса след во времени или в вечности, из которой Ахматова глядит на прожитое время.
Мои молодые руки тот договор подписали среди цветочных киосков и граммофонного треска под взглядом косым и пьяным газовых фонарей. И старше была я века ровно на 10 лет. А на закат наложен был белый траур черему, что осыпался мелким, душистым, сухим дождем. И облака сквозили кровавой цусинской пеной, и плавно на удок катили теперешних мертвецов. А нам бы тогдашний вечер показался бы маскарадом, показался бы карнавалом серии Гронгаля.
Как ослепляет меня черный блеск очей твоих. Если б навеки так было.
Я слушаю тихое пенье, приставив ладони к лицу, и старой пластинки шипенье лишь на руку мне и певцу. Так тих этот голос далекий и глух, удаляясь во тьму, как будто в нелегкой дороге ворсинки пристали к нему, как будто он слышен тревожный сквозь вкрадчивый шорох дождя, как будто певец осторожный пел в свитере, горло щадя. Когда ж переводит дыхание певец и секунду молчит, его заменяет шуршанье, и, кажется, время шуршит. То вдруг, приближаясь, то пятясь, выходит тот день из угла, когда граммофонная запись так несовершенна была. И вижу я столик дубовый на крашеных ножках резных, и записи оттиск готовый, и несколько проб запасных, а главное, вижу артиста и свитер суровый его. Он шутит немножко нечисто, но страшного нет ничего. Он знает, что высшая радость, нечеткость любимица всех, но дивная шероховатость и пенье среди многих помех. В том-то и прелесть, что вот этот шум – это шум времени по Мандельштаму. А если мы лишим голос этого шума времени, то он останется в одиночестве и... В этой стерильности будет что-то бесчеловечное, по-моему, насколько...
Подождите, но здесь певец.
Это не важно.
Ах, не важно?
Это не важно.
А певца не имели в виду?
Нет, мне в данном стихотворении понадобился певец. Есть же что-то необыкновенно прелестное в пластинках. Знаете, вот старые пластинки, те, которые мы отнесли когда уже на помойку, да... А как они были хороши, как они кружились медленно, с неровностями их, с блеском, с этой наклейкой яркой посередине. Так вот, и это абсолютное чудо. Я шел тут как-то мимо магазина, мимо витрины, где стоял патефон. И знаете, я не мог оторваться. И вот этот замечательный там сбоку такой ящичек, который выдвигается для иголок. Этот шпынек, на который ставится пластинка. Нет, это все совершенно замечательно. Мембрана, да, с иглой, ручка, почти шарманка. С этим очень просто многое связано. В конце концов, мы музыку слушали именно так. И Моцарта, и Утесова, Обухова, да, Шаляпин, Шаляпин, а как же?
Мог выродить в звуке всю силу страданий моих. О, чем моей стихли бы муки,
вы слушали передачу Леонида Дубшана «Тайна голоса». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Атлантида. Миф или реальность?
Начну с цитаты. На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возник великий и достойный удивления союз царей, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка. Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за один день и бедственную ночь Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Это отрывок из диалога Платона «Тимей» по имени собеседника Платона. Именно в этом диалоге Платон устами персонажей впервые поведал миру об острове и цивилизации по имени Атлантида. С тех пор ученые, и не только ученые, спорят, была Атлантида или нет. Есть даже такая наука – атлантология. В передаче участвует петербургский историк культуры, автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко. Беседу с Дмитрием Панченко я начал с вопроса, что заключено в самом имени Атлантида.
Атлантида – это страна Атланта. Страна, так или иначе, тесно связанная с Атлантом. При этом во времена Платона море за геркулесовыми столбами уже называлось атлантическим. Атлант, согласно традиционным греческим представлениям, это титан, который где-то далеко на западе подпирает громадную махину неба.
Как, по-вашему, сам Платон относился к Атлантиде? Верил в нее или придумал розыгрыш и смеется над нами уже 2500 лет?
Берясь за псевдоисторическое повествование, он действует по всем правилам, указывает свои источники, объясняет, каким образом сохранились сведения о событиях, которые происходили много тысяч лет назад, как они попали в Элладу и почему до сих пор оставались неизвестными. Он подражает одновременно Гомеру и Геродоту и вместе с тем создает нечто совершенно своеобычное. Все это делается мастерски. В конце концов, Платон – один из самых блистательных прозаиков греческой, а может быть и мировой литературы. Это высокая игра. Он не обманывает, не дурачит, но он завлекает в свои сети.
Дмитрий, а древнегреческие историки упоминают Атлантиду?
А греческие историки Атлантиду начисто игнорируют. Ее, правда, упоминают географы. Они знают, что время от времени происходит погружение суши в морскую пучину, поэтому они допускают, что платоновский рассказ об Атлантиде правдоподобен.
А как в эпоху Платона понимали географию такие понятия, как земля, океан?
Во времена Платона греки более или менее отчетливо представляли себе Средиземное море и страны, лежащие по его берегам. Что дальше? Что там за геркулесовыми столбами? Об этом имелись некоторые смутные сведения. Дальше огромное, неизмеримо огромное море. Пересечь его невозможно. Мешают мели, ил, водоросли, ужасные морские звери. В общем, как факт сознания, Атлантический океан для греков существует. С ним связана определенная ассоциация. Для греков, пожалуй, Атлантика была примерно тем же, чем для европейцев Марс, нечто интересное, интригующее, о чем вроде бы что-то известно и вместе с тем бесконечно далекое, недоступное. Поэтому поместить Атлантиду там, где ее поместил Платон, было художественно безупречным решением. При этом Платон поражает воображение своих современников. Атлантида, прежде чем она погрузилась на дно, была островом по размеру большим, чем Азия и Африка вместе взятые, говорит он. И это еще не все. За Атлантидой, мы слышим, лежит и тогда лежал истинный материк, а мы, в сущности, живем на небольшом острове. Тут надо сказать следующее. Мы все с детства привыкли видеть Землю в виде глобуса, не правда ли? Но ведь открытие шарообразности Земли – это одно из самых поразительных и замечательных достижений греков. Земля у всех под ногами, на ней все держится, она огромна и тяжела. Представляете, этакую махину впервые подвесить в пространстве и объявить шаром. Тем не менее, такая теория была не только выдвинута, но и шаг за шагом систематически обоснована. И после Аристотеля в шарообразность Земли не верили либо невежды, либо чудаки. Может быть, еще философы-атомисты. Поколением раньше времени Аристотеля, когда Платон сочинял свою Атлантиду, вопрос о шарообразности Земли еще не считался решенным. Однако Платон верил в то, что Земля – шар. Но как велик этот шар? Платон считал, что он чрезвычайно огромен. Аристотель, напротив, предпочитает подчеркнуть, что в масштабах Вселенной Земля отнюдь невелика. И, вероятно, правы те, говорит Аристотель, кто утверждает, что от Западной Африки до Индии не так уж далеко. Так вот, мы знаем, какова это сравнительно небольшая земля Аристотеля. По оценкам математиков, которые приводит Аристотель, эта земля все-таки почти в два раза больше истинных ее размеров. Ну, для 4 века до нашей эры такое приближение к истинному результату уже поразительно. Но вот Платон, вероятно, представлял ее еще больше. На такой земле могло найтись место огромному острову Атлантиде и некому подлинному материку, лежащему за ней.
Дмитрий, а почему у легенды об Атлантиде во все века так много приверженцев?
Ну вот есть какая-то притягательность. Почему нас чарует, скажем, остров, описанный в Робинзоне Крузо? Или книга Свифта, рассказывающая о путешествиях Гулливера? Рассказ об Атлантиде связан с надеждой на возможность какой-то еще реальности, помимо той, что мы имеем. Любая ностальгия созвучна истории Атлантиды. Что касается Платона, то историческую ностальгию отчасти он унаследовал от своего окружения, отчасти сам в себе развил. Противники демократии в Афинах были помешаны на идее строя отцов, на желании вернуться к тому положению вещей, которое было до демократического маразма, по их мнению. Этот строй отцов стал объектом фантазий, не только чисто политических, типа какой справедливой была тогдашняя конституция, но и историко-художественных, так скажем, романических. Такая идеализация исторического прошлого Афин намечена Платоном уже в его диалоге «Менексен», написанном заметно раньше того, как он взялся за историю Атлантиды. Что же касается надежды на возможность иной реальности, так это же стержень философии Платона, это путь к его миру идей. Выходит, Платон знал те же чувства, сложные чувства, в которые входят и историко-культурный опыт, те же чувства, что и многие его читатели в 19 или 20 столетии. Он был великим художником и мощным мыслителем. Он дал этим чувствам такое воплощение, которое способно захватывать людей, пленять их.
Но есть ли хоть какая-то реальность за платоновской легендой?
Есть. В 373 году до нашей эры, Платон, напомню, родился в 428 году до нашей эры, Атлантида была написана, ну, где-то около 360-го, может быть, немножко раньше, может быть, немножко позже, примерно лет за 10 до его рассказа, вот произошло следующее событие. На севере Пелопоннеса находился город Гелика, знаменитый, как и Атлантида, своим культом Посейдона, морского бога. Так вот, этот город был проглочен волнами и погрузился в пучину в результате землетрясения и последовавших за землетрясением цунами. Это произошло в течение дня и ночи, точно так же, как погибла и Атлантида. Представляете, целый греческий город, известный со своей судьбой, со своим прошлым, вот просто исчез. Именно это сильно повлияло на Платона. Например, до 373 года в его диалогах нет никаких вообще признаков интереса к геологическим катастрофам. А в сочинениях, которые были написаны после этого, этот интерес проявляется не только в рассказе об Атлантиде, но и в других сочинениях.
В эфире «Поверх барьеров». Прежде чем продолжить интервью с петербургским историком культуры Дмитрием Панченко, прочту отрывок из платоновского диалога «Критий». В продолжении многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от Бога природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе со сродным им божественным началом. Они не пьянели от роскоши, не теряли власти над собой и здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, отчетливо видели, что и это все обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью. Но когда становится предметом забот и оказывается в чести, то и само оно идет прахом, и вместе с ним гибнет добродетель. Пока они так рассуждали, а божественная природа сохраняла в них свою силу, все их достояние, нами описанное, возрастало. Но когда унаследованная от Бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладал человеческий нрав, Тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище, ибо промотали самую прекрасную из своих ценностей. Платон. Диалог Критий. Вернемся к разговору с Дмитрием Панченко, автором книги «Платон и Атлантида». Атлантида, какой ее описывает Платон, говоря на современном языке, государство декадентское, нездоровое. Почему Платону понадобился именно такой образчик государства?
Во-первых, это часть истории о борьбе, которую вели с Атлантидой граждане древних Афин, идеального платоновского государства. То есть это история одновременно об Атлантиде и об идеальном государстве. И Платон описывает оба, и его древняя Афина – это в точности его идеальное государство. Оно скромное и аскетическое. И понятно, в чем тут дело. Платон, вообще говоря, очень даже любил свой родной город Афины и считал его весьма замечательным, но, так скажем, при условии, если бы не приходилось каждый день сталкиваться на улицах со всей этой сволочью. Платон думает, как бы он мог избавиться от всей этой сволочи. Враг демократии. Но вместе с тем он не мог выбрать путь простой политической борьбы с демократией, потому что этот путь был совершенно скомпрометирован к тому времени, когда Платон был молод, в Афинах был олигархический переворот, была такая антидемократическая реакция, которая показала себя еще во много раз худшей, чем демократия. И Платон придумывает замечательный выход. Он же философ. Он говорит, что настоящее государственное устройство должно быть основано на разделении функций. Ремесленники должны заниматься ремеслом, земледельцы – земледелием. Торговцы, лучше бы их вообще не было, но уж если они должны быть, пусть занимаются торговлей. А охраной города и управлением должны заниматься стражи, которые получают философское воспитание. Эти стражи должны жить обособленно, и они-то и живут в средоточии идеального платоновского государства. Таким образом, Платон просто как бы отделяет различные сословия одно от другого, не только по функциям, но и пространственно. Они живут практически не соприкасаясь. У этого сословия стражей философов все общее, платоновский коммунизм и так далее. Конечно, какие они имеют моральные основания управлять другими? Они бескорыстны. Они не знают ни золота, ни серебра. Они посвящают свое время философии и защите государства. Они ведут абсолютно аскетичный образ жизни. И ясно, что Платону такого идеала было мало. Ему хотелось такой идеал дополнить другим идеалом. Идеалом, который бы дал простор образом мощи, великолепия, роскоши, богатства. И такое дополнение он находит в образе противника идеального государства. И Платон сам очарован, это видно. Он, ощущает притягательную силу зла. По его замыслу, ведь Атлантида – это враг идеального государства. Это ошибочное государство. Поэтому оно и должно иметь декадентские черты. Но в то же время он сам очарован этими декадентскими чертами, и поэтому возникает такой сложный образ привлекательного, но хотя и декадентского общества.
Дмитрий, получается, что вы все-таки погружаете окончательно Атлантиду в пучину. Не жестоко ли это по отношению к тем, кто верит в Атлантиду?
Я все-таки думаю, что я не поступаю жестоко. И вот почему. Во-первых, остаются настоящие цивилизации, которые когда-то исчезли и были потом открыты. Та же цивилизация Минойского Крита с живописью столь изумительной, которая не снилась и Платону, и вообще не снилась никому до тех пор, пока она не была открыта. Что же касается платоновской Атлантиды, то ведь мой пафос отнюдь не разоблачение и не развенчание. Существует такое понятие, введенное более столетия тому назад Эрнестом Ринаном, греческое чудо. Греческая литература начинается с Илиады Гомера. Это уже чудо. Но греческая литература не стояла на месте и не была в упадке все те 400 или почти столько лет, которые разделяют Илиаду и платоновский рассказ об Атлантиде. Далее, Примерно за 200 лет до платоновского рассказа Анаксимандр Милецкий публикует первое сочинение в прозе, посвященное природе вещей, интерпретации мира и человека. Он же, Анаксимандр, чертит первую карту мира. Он же, развивая идеи своего учителя Фалеса Милецкого, постулирует наличие некой физической реальности, которую мы не наблюдаем, и которая, тем не менее, является источником всех наблюдаемых вещей. Эту реальность он называет беспредельная. Со временем это становится общим убеждением, в сущности открытием греческой философии и науки, что помимо наблюдаемой реальности есть и иная, скрытая от глаз, что эта реальность принадлежит не только сегодняшнему миру, но и история тоже становится вскоре открытым греками. Ученик Анаксимандр Ксенофан, наблюдая окаменелости, утверждает, что во многих местах, где сейчас суша, раньше было море, и что вообще время от времени происходит погружение суши в море, а потом суша вновь возникает, поднимается из моря и заново зарождается жизнь. А в следующем поколении Декатей Милецкий, который усовершенствует карту Анаксимандра, совершит путешествие в Египет и там обнаружит, что человеческая история намного-намного древнее, чем это представляли себе греки. Впоследствии в Египет поедет Геродот и столь увлекательно опишет диковины и мощь древневосточных цивилизаций. А потом явится человек гениальный, который все это мастерски сумеет синтезировать. Блистательное развитие греческой литературы, философии, науки, историографии. Платон в рассказе об Атлантиде. Видите, я как бы одно восхищение хочу заменить другим. Еще раз повторю, что мой пафос не развенчание, а скорее увенчание Платона и греков теми лаврами, которых они заслуживают.
Вы слушали передачу «Атлантида. Миф или реальность». Мой собеседник – автор книги «Платон и Атлантида» Дмитрий Панченко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача из цикла «Русские темы в зарубежной опере». Сегодня речь пойдет об опере Иоганна Матезона «Борис Годунов» или «Хитростью приобретенный трон». Автор Владимир Абаринов.
Над ранними европейскими операми на русские сюжеты обычно иронизируют. Мол, ничего они в русской жизни не понимали, переврали все имена, перепутали исторические обстоятельства, заставили петь героев в несвойственной им манере. В общем, развесистая клюква. Ну, а разве от опер на европейские сюжеты «Мария Стюарт» или «Дон Карлос» от них мы требуем исторической точности? В какой манере должен петь Юлий Цезарь? Да он вообще ни в какой не пел. Опера – условный жанр, и требовать от него исторической или этнографической точности нелепо. Ну и к тому же не такие уж эти оперы нелепые. Часто они в иносказательной форме отражали актуальные политические реалии. Ну и, наконец, это просто хорошая музыка. Первой европейской оперой на сюжет из русской истории считается опера немецкого композитора Иоганна Матезона «Борис Годунов» или «Хитростью приобретенный трон». Она написана в 1710 году. Либретто Годунова он написал сам. В Европе были, конечно, хорошо известны обстоятельства воцарения Бориса и версия убийства царевича Дмитрия. Но в опере Матезона эта линия отсутствует. Она начинается хором, в котором солирует царица Ирина. Поют они славу правлению царя Федора Иоанновича. В великолепном переводе Вячеслава Корцовника это звучит так. «Нет благодатнее времен, когда согласие и закон совет любви составит. Нет благодатнее времен, зависть злоба, вы зависть злоба и раскол, вы прочь. Пусть высших чувств глагол собранием нашим правит». У царя совершенно другое настроение. Он устал от непосильной ноши.
Wenn Atlas unter seiner Wichtigen Wille fast müde werden
когда атлант могучий, утомясь своей непомерной ношей, сгибается, когда его рамена не в силах тяжесть царства понести, приходит Геркулес и подставляет свое плечо под груз его забот. Он принимает царственное бремя, и руль влачить державный помогает, чтоб смог атлант передохнуть спокойно. Так вот, узнайте, верные мои, что ноша мне тяжка, что дух мой бренный подумать об опоре должен. Я решился, боязни тень да не владеет мною, боярина Бориса возвеличить, да станет он правителем московским.
Den Fürsten Boris vorzuschlagen, Statthalter in Moskowien zu sein.
Молодой боярин Федор, по всей видимости, это Федор Никитич Романов, отец будущего царя Михаила Федоровича, впоследствии патриарх Филарет, мучается от неразделенной любви к царице Ирине, она же сестра Бориса Годунова, и поет он об этом так. О, угасни огонь запретный, о, не жги очей моих, насладись душою бедной, пусть в безмолвии сойдет под могильный склепа свод. Догадывается о чувствах Федора. Он поздравляет ее с возвышением брата, но его это не радует, и она это замечает. Между ними происходит такой диалог. «Светлейшая, удел у брата твоего я рад». «И все ж, глядишь, печально ты», — отвечает Ирина. «Почтительность уста моя исковала. И потому вздыхаешь ты столь тяжко. Прости меня, ведь я... Простить за что? Ответствуй же сейчас. Скорей умру», — говорит Федор.
Fliegt man als denn zu seufzen?
Ach, verzeih, wo immer.
Verzeih! Es, so sprich.
Ich sterb ich.
Ирина просит его и впредь держать свою тайну при себе.
Das Wasser steigt in die Augen, Fedro. Dürfte ich ein wenig weiter hoch, ich dürfte dein Geheimnis erraten. Hab Acht, dass kein Gedanke, Wort noch Blick.
Глаза твои увлажнены, ах, Федор, мне кажется, еще совсем немного, и будет мной разгадан твой секрет. Смотри, чтобы уста не выдали тебя, да не заденет ни один поступок достоинство и честь твоей княгини. Пусть сдержанность всегда тебя ведет, так сохранишь ты милость и почет. Всегда ведут боренье, долг и любви влечение. И если вдруг не милость любовь тебе сулит, то долг любви противись, пусть честь твою хранит, когда ведут боренье, долг и любви влечение. Но Федор продолжает терзаться. Эту арию он поет по-итальянски. Тебе поклоняюсь, хоть ты непреклонна, о пламя любви моей. Жестокий Амур не спаслал мне мучения, огонь, что сжигает сердце стремления и камень души твоей. Царь Федор умирает. На престол восходит Борис. Хор в сцене коронации ликует. Мир вам, народы! Вот ваша услада. Мудрость восходит на трон. Слава Борису! Пусть нам награду будет властителем он. Ныне не время постылых забот. Играм и пляскам приходит черед. Вам добродетель явилась благая. Будь милосерден, царь наш отец. Мира прими сей лавровый венец, недругов наших победно смиряя. Борис произносит приличествующую случаю тронную речь, в которой объявляет о различных милостях и оглашает свою программу просвещенного, гуманного, но в то же время грозного для врагов монарха. Вы, верные князья, опора нашей чести, нам веренная власть огромна, долг наш тяжек, хоть не без опыта мы путь свой совершаем. Почет, да будет милосердием украшен, пусть трудолюбием заботы сократятся, и потому пусть 5 грядущих лет кровь наших подданных не будет проливаться. Все преступления теперь караться будут не казнью смертной, но в темнице заточением. Чтобы явить сполна присущую нам щедрость, мы издаем указ, его исполнит Федор, вновь отчеканенных монет раздать всем вдоволь, чтобы народ наш мог возрадоваться с нами. Небом путь благословлен мой, горе недругам державы, устоять не сможет зло, буду править я во славе, лавром увенчав чело. Пусть победные мгновения нам готовит провидение.
Dass sich ein jeder mög an unserer Gnad erfreuen.
Ну, теперь пора сказать о политических обстоятельствах, в которых писалась опера. Годом прежде Россия одержала сенсационную победу в Полтавском сражении. Гамбург был союзником Швеции в Северной войне, а датчане, злейшие враги Гамбурга, были союзниками России. Поэтому среди персонажей оперы имеются шведский и датский принцы. Оба обретаются при московском дворе в качестве женихов. Шведский принц Густав и датский Иоанн действительно сватались к дочери царя Бориса Ксении. Но первый не понравился Борису, а второй понравился, но неожиданно умер. Ну а у Матаса Ксения, в опере ее зовут Аксинья, достается шведу, а датчанина прогоняют. Для Федора тоже все заканчивается хорошо. Борис благословляет его брак с Ириной, чего на самом деле, конечно, быть не могло, потому что царские вдовы второй раз замуж не выходили. Но все это, в сущности, мелочи, потому что опера Матозена не политический памфлет, а произведение на вечные темы – любовь, власть, долг, честь, Бог. По невыясненным причинам Матозен отказался от постановки. Партитура хранилась в Дрезденском архиве, едва не погибла во время войны. После войны архив вывезли в качестве трофея в Советский Союз. Вернулась в Германию рукопись Матозена только в 1998 году. В октябре 2007 года Годунова поставили на сцене Петербургского Михайловского театра. Это была сборная антреприза. Поставил спектакль немецкий режиссер Клаус Абрумайт, партию Федора Иоанновича спел итальянский бас Серджио Форести, Бориса Годунова Шади Торбе из Бельгии, Ирины немецкая сопрано Анке Херман, боярина Федора канадец Тревор Боа. Музыку исполнил оркестр Екатерины Великой под руководством Андрея Решетина. Этот спектакль записан, он есть на YouTube, его можно посмотреть. Красивый костюм, красивая сценография и очень красивый балет. Ну вот этой записью воспользовался и я. В конце концов, герои оперы обретают гармонию чувства и долга и поют об этом в своем финальном хоре. Всем возвещайте с радостной силой счастье и мир, что любовь сотворила, будут едины в сладком горении, честь и служение и сердце влечение. В памяти будет, пускай непрестанно, радостный свет любви первозданной. Пусть с небесами прибудем мы сами в неге сердечной и радости вечной.
Вы слушали передачу Владимира Баринова из цикла «Русские темы в зарубежной опере». В заключение еще одна музыкальная тема, хотя музыкальная скорее по касательной. Поговорим о птицах. То, что птицы могут говорить, я понял еще в детстве. У них был не только свой язык, но и своя птичья валюта – пиастры. И писатели у них были свои. Один из них – птичка-невеличка по имени Бианки. С небольшой высоты своего полета внимательно следила за жизнью себе подобных и подробно все описывала в лесной газете. До сих пор помню объявление скворцов «Ищем квартиры». После, когда детство кончилось, я с такой же страстью, с какой любил птиц, полюбил поэзию. Но птиц не забыл. Особенно мне нравились перекрестки, где встречались поэты и птицы. Я очень хорошо понимал романтика Перси Биша Шелли, который сравнивал поэта с соловьем, поющим во мраке, чтобы усладить свое одиночество благозвучными трелями. Я вспомнил о Шелли и о птицах, читая книгу современного английского поэта Джона Бевиса «От ау-ау-ау до яу-яу-яу. Слова птиц». Джон Бевис к птицам относится практично. Он подслушивает их, а после на бумаге передает при помощи английского алфавита трели, гогот, кукование, воркование, стрекот, кряканье, клекот. В английском языке есть такое слово «bird watching». Это устоявшееся понятие. Его можно найти в словарях и энциклопедиях. На русский приблизительно его можно перевести как «наблюдение за птицами». Джон Бевис прошел краткий курс «Bird Watching» в колледже искусства графства Девон. Но и до этого он старательно наблюдал за птицами в парках, садах, болотистых местностях, на кладбищах и пустошах. Вот что он советует начинающим любителям-натуралистам. В процессе работы следует подкрадываться, а не прохаживаться. Считайте себя частным детективом. Держитесь в тени. Резкие движения или шум могут спугнуть добычу. И если вам повезет, вы сможете увидеть добычу перед тем, как она увидит вас и обратится в бегство. В свою книгу Джон Бевис включил язык более 1200 птиц Северной Америки, Великобритании и Северной Европы, от черного водореза и пеночки-таловки до гоголя и зеленушки. Из 143 страниц книги 75 занимает, собственно, словарь. Другие разделы посвящены акустической охоте на птиц в полевых условиях, особенностям транскрипции птичьих голосов, сопоставлению музыки и птичьего пения. Бевис считает непревзойденным мастером воспроизведения птичьего пения Рихарда Вагнера. Имитатором от корыстных птицеловов до мастеров дудок и свистков. Шарманкам и шарманщикам. Особенно по душе автору книги картина Жана Батиста Шардена «Шарманка», играющим автоматом и настенным часам. К сожалению, перевести книгу на русский едва ли возможно. Джон Бевис признается, что его транскрипция субъективна. Но дело не только в субъективности автора. У каждой нации свой слух и свои фонетические традиции имитации тех или иных животных. Например, русская свинья говорит «хрю-хрю», английская «йонг-йонг», а немецкая «грунц-грунц». С языком птиц России достойно поработала не только птичка Бианки, но и русские писатели-натуралисты. Но больше всех я люблю Велимира Хлебникова, сына орнитолога и первого директора Астраханского заповедника. В Зангезе он заговорил языком «сойки», «славки», «овсяночки». «Пиу-пиу». Беботел вевет крити-ти-ти. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.